Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире Перекресток в пражской студии Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. И сегодня в программе. Уместно ли проводить параллели между событиями в Украине и ситуацией в Кыргызстане? Депутаты Сената Казахстана попросили запретить въезд в страну вице-спикеру Государственной Думы России Владимиру Жириновскому за его высказывание о странах Центральной Азии. Музыка, которая объединяет. События в Украине продолжают оставаться центральной и самой обсуждаемой темой. 25 февраля в Алматы состоялся круглый стол на тему «Ситуация в Украине. Взгляд из Казахстана». Его участники искали ответы на вопросы о том, что будет в обозримом будущем с Украиной и как эти события могут повлиять на политическую жизнь в постсоветском Казахстане. Одни политологи говорили о сходствах между правлением бывшего украинского президента Виктора Януковича и существующим режимом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Общее между этими двумя режимами заключается в их кланово-олигархической сути и многовекторности, считают эксперты. Были и такие, которые никаких сходств не видят и считают параллели некорректными. Но больше всего параллели проводят в Кыргызстане. И это понятно, ведь страна пережила две революции, причем оба раза президенты бежали из страны. А события 2010 года, как и в Украине, сопровождались кровопролитием. А некоторые оппозиционные лидеры пугают, что украинский сценарий снова может повториться в Кыргызстане. Чтобы проводить какие-то параллели, естественно, надо попытаться понять, что же все-таки привело людей на Майдан и какие уроки надо извлечь властям Кыргызстана из сегодняшних событий в Украине. На наши вопросы ответила украинский журналист Наталья Чурикова, беседовала Венера Сагындыкызы.
То, что Янукович отказался подписывать в ноябре соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, послужило спусковым механизмом всего этого кризиса. И я бы сказала, что теперь мы можем, глядя назад, смотреть на это и говорить, что, скорее всего, это можно уже квалифицировать как антикоррупционную революцию. Люди, которые вышли в самом начале, это были студенты, которые воспринимали события таким образом, что для них это была последняя точка потери надежды на собственное будущее. Потому что план присоединения ассоциации с Европейским Союзом было не что иное, как план внутренних реформ для Украины. Тот план, который никогда так и не был ни разработан, ни принят украинскими правительствами. Все они были заинтересованы только в собственном обогащении. И степень этого обогащения люди могли понять только вот сейчас, когда открылись резиденции правителей, президента Януковича, прокурора Пшонки, одного из самых главных олигархов Украины, Иванющенко. Вот эти люди, которые вышли из самых низов общества, из криминального мира, оказались на самом верху.
Сейчас Москва проводит очень жесткую политику по отношению к официальному Бишкеку, ну, почти что требуя присоединения к таможенному союзу и так далее. И Кыргызгаз был передан Газпрому полностью. Сейчас уже энергетические большие проекты идут со стороны Москвы и так далее, навязываются. В связи с этим, вот насколько антироссийское настроение сыграло роль в последних событиях?
Я бы не сказала, что вообще в течение этих трех месяцев можно было говорить об антироссийских настроениях как таковых. Те российские объекты, которые стоят на Крещатике, они как стояли, так и стоят. С неразбитыми стеклами стоит Сбербанк России или компания Аэрофлот. Ни один из лозунгов революции не был связан с Россией. Но я прошу на это обратить особое внимание, потому что российские средства массовой информации очень сильно извращают события, освещая события в Украине, очень сильно извращает реальную картину. То, что единственный слоган, который я слышала, можно было бы каким-то образом интерпретировать как антироссийский, это было «кто не скачет, тот москаль», но москалем на Украине называют людей, которые приходят в Украину, не уважая коренной нации, не уважая самих украинцев. К русским, которые приходят с уважением и с любовью, с пониманием, относятся точно так же с уважением, с любовью и пониманием.
В Чехии и в других странах, и в той же России, и даже в Лондоне больше всего встречаешь украинских, кыргызских мигрантов. И некоторые эксперты говорят, что это все происходит из-за того, безработицы, ухудшения социально-экономической жизни происходит от того, что в этих двух странах нет политической стабильности. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, как раз с лозунгом политической стабильности эта власть и пришла. Они говорили о том, что вот сейчас все будет абсолютно стабильно, но стабильность эта базировалась на двух вещах. На страхе, о котором они начали говорить сразу же после того, как пришли к власти. Одно из самых известных выражений бывшего премьер-министра Николая Азарова заключалось в том, что он говорил, что люди забыли страх. И это, конечно, вызывало уже некоторые опасения. И вторая вещь – это на том, что они контролировали практически все средства массовой информации на востоке, на юге страны, не допуская туда оппозиционные каналы, которые уже к тому времени были. Кроме того, они эти оппозиционные каналы просто снимали с вещания на кабельном телевидении, то есть создавали, во-первых, искаженную картину действительности, во-вторых, вселяли вот эту атмосферу страха, причем страха не советского образца, а именно криминального образца, тогда, когда человек, который там опубликует какую-то статью, мог быть избит битами, или журналист, который в Донецке опубликовал ничего, доступную информацию, то, что все могли видеть своими глазами, автомобиль, на котором ездил глава Донецкой администрации областной, за это он получил венки у своей двери и угрозы жизни, чтобы он прекратил этим заниматься.
Вы, наверное, знаете более-менее ситуацию в Кыргызстане. Какие уроки могут извлечь власти в Кыргызстане для того, чтобы не пролилась опять кровь, как того некоторые желают в стране?
Зависит от цели власти в Кыргызстане, потому что цели власти в Украине было собственное обогащение. И опять же, этому есть наглядное свидетельство. Говорили о том, что власть совершенно забыла о том, что у нее есть народ, и этот народ – это не рабы, а люди, которые требуют к себе уважительного отношения. Поэтому если к людям не начать относиться как к равным к себе и к людям, которые заслуживают уважения и понимают прекрасно всю эту ситуацию, несмотря на ту всю пропаганду, которую они пытались и кормить этих людей, то рано или поздно эти люди могут восстать, при том, что про украинцев никто раньше не думал, что такое возможно. И еще до начала этих событий все опросы общественного мнения говорили о том, что все вопросы нужно решать мирно, что подниматься там с вилами не собирается только 0.5% населения, но вот оказалось, что этих 0.5% населения могли разбудить достаточно большое количество людей, которые к ним присоединились, если не материально, то морально, поддерживали их, и весь огромный город Киев поднимался, и тогда, когда звучал призыв Майдана. Поэтому то, что внешнее спокойствие и стабильность в стране не должно никого обманывать. Эта ситуация при наличии такого недовольства, как было в Украине, может измениться буквально за несколько дней.
О событиях в Украине рассказала журналист Наталья Чурикова. Продолжаем программу «Перекресток». 25 февраля МИД Кыргызстана направил ноту протеста в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с заявлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В заявлении сказано, что, являясь официальным лицом, вице-спикером Государственной Думы Российской Федерации, Владимир Жириновский не первый раз допускает неприемлемые высказывания, оскорбляющие национальные чувства кыргызского народа. В этой связи хотели бы отметить, что на подобные высказывания 16 апреля 2013 года российские власти уже давали свою официальную оценку. В ноте отмечено, что высказывания Жириновского вызывают глубокое недоумение и не соответствуют духу стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. 23 февраля во время выступления в прямом эфире телеканала «Россия-24» вице-спикер Госдумы России, руководитель партии ЛДПР Жириновский, высказал свои сомнения относительно статуса независимости стран Центральной Азии. Он заявил, что Россия должна держать в кулаке не только Украину, но и все эти страны. Никаких республик Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ главный город верный. Сегодня у него чужое название Алматы, мой родной город. Это придумали Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ, заявил депутат. МИД Казахстана в ноте, направленной во внешнеполитическое ведомство России, попросил дать оценку высказываниям Жириновского. По сообщению сайта Тенгриньюз, МИД России, комментируя его слова, сообщил, что основы современного взаимодействия со стратегическим партнером и союзником по ОДКБ Казахстаном были заложены еще в 1992 году в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Казахстаном. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 года договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Уверены, что столь солидная правовая основа служит надежной защитой для наших отношений от опасных, неосторожных заявлений политиков. Казахстанские интернет-пользователи, оскорбленные словами депутата, на следующий же день, 24 февраля, начали собирать подписи против Жириновского и российского оппозиционера Эдуарда Лимонова, который ранее высказался о том, что северные области Казахстана нужно присоединить к России. Авторы онлайн-петиции говорят, что их необходимо привлечь к ответственности за высказывание провокационных мнений касательно независимых государств и запретить въезд в Казахстан. Инициаторы петиции заявляют, что Жириновский – вторая высокопоставленная личность в Государственной Думе, руководитель одной из крупных партий. Если это так, то его провокационное заявление можно расценивать как официальную позицию Российской Федерации, считают они. А 27 февраля депутаты Сената Казахстана обратились к премьер-министру Серику Ахметову с просьбой запретить въезд Жириновскому в страну. В свою очередь, Министерство иностранных дел Таджикистана решило никак не реагировать на заявление лидера ЛДПР. Начальник управления информации МИД Абдулфаиз Атоев 26 февраля в беседе с радио Зоди сказал, что заявление Жириновского ни в коем случае не является позицией российского государства и не окажет влияния на отношения и сотрудничество с Таджикистаном. По словам Атоева, это не первый случай, когда лидер либерал-демократов России делает придуманные и выходящие за рамки логики заявления. Поэтому Таджикистан не будет реагировать на подобные, не входящие ни в какие ворота выпады. Между тем, Либерально-демократическая партия России прокомментировала заявление своего лидера. В интервью сайту Tengrinews.kz слова пресс-службы ЛДПР Юрий Рыжов сказал, что слова Жириновского интерпретировали неправильно и вырвали из контекста. Эксперты по-разному отвечают на вопрос, надо ли реагировать на подобные высказывания российского политика или нет. Одни считают, что не стоит обращать внимание на слова политического актера, которому лишний шум лишь поможет набрать очки. Другие же придерживаются мнения, что высказывание депутата должно приниматься как заявление официального общественного деятеля России. Так стоит ли все-таки реагировать на высказывание Жириновского? Этот вопрос мы адресуем руководителю Бишкекского центра перспективных исследований Сергею Масаулову.
Ну, во-первых, я бы поступил точно так, как это сделало таджикское руководство. Не реагировать на это точно. Причины тут несколько. Ну, первая причина. Во-первых, это неофициальное лицо все же. В том смысле, что по сути, в деятельностном смысле, к Жириновскому можно относиться как к некоему проекту. Проект исключительно внутреннего содержания для России. То есть он заявления делает вот такие очень часто эпатажные и так далее. Цель простая – показать крайнюю точку зрения, которая никак не ложится в официальную. Позицию никогда не будет официальной позиции, о чем, собственно, неоднократно заявлялось. Но показать крайнюю точку зрения, которая может быть в головах неких маргиналов, российских в том числе. Второе. Жириновский ведь имеет абсолютно точную задачу связать политическую активность маргиналов, которые 100 лет назад, в 1917 году, снесли страну. А сейчас они не должны это сделать. Вот пусть будет связана их политическая активность, и они не будут выступать в роли радикалов, готовых уничтожить свою родину. Поэтому это все внутреннего разлива. Поэтому реагировать на его высказывание такого типа не следует.
И по поводу того, что он неофициальное лицо, ведь он вице-спикер Думы, представитель большой партии, которая легитимная партия.
Ну, знаете, я представитель аналитического сообщества, я могу сказать, что я к нему с аналитической точки зрения отношусь именно так. Он может быть и представитель Госдумы и так далее, но с аналитической точки зрения, когда мы его анализируем, это просто проект, и в этом плане он инструмент.
Вот скажите, пожалуйста, этот проект, он ведь, в принципе, может помешать и политике, официальной политике Москвы, потому что в то время, как вот здесь вот как бы сейчас идет все это вокруг таможенного союза, да, то есть он же наоборот отталкивает какую-то часть, в принципе, может быть, большую часть даже.
Я бы сказал так, в демократическом мире наоборот. Это же демократия. Россия демократическая страна, это очевидно. Каждый имеет право высказать все, что угодно, включая глупость, и включая вредность. Ну, это так.
Вот я считаю, что не оттолкнет, потому что все серьезные политики в наших странах, они давно научились относиться к разного рода позициям, а в данном случае даже не позиция, а точка зрения просто, относиться так, как они того заслуживают. То есть, ну, есть такая точка зрения, ну и ладно. Потому что официальная позиция России неоднократно заявлялась, это соблюдение суверенитета территориальной целостности всех стран, входящих в СНГ или вышедших когда-то из Советского Союза. И в этом плане официальная позиция в отношении Украины именно такая, сохранение целостности. И поэтому осторожная позиция, взвешенная сейчас, не поддерживать разного рода, слишком быстрое, скажем, решение, условно говоря. В этом плане я бы сказал так, вот существует сенатор Маккейн, да, который тоже много чего заявляет, хотя он тоже вроде как сенатор, вроде как официальное лицо тоже. Но к нему ведь не относится так, потому что там, очевидно, высказывание крайне бывает экстремистского типа.
Да, но кроме политиков есть ведь и люди, общественное мнение, с которым эти же политики не могут считаться. Я говорю вот о политиках у нас в странах.
Есть. Я понимаю, что может быть и вред в том смысле, что у нас тут есть тоже люди, которые готовы подхватить это. Ну, как сегодня произошло, например, у нас в парламенте, где Джелдескан Жолдошева то же самое высказывалось по поводу Жириновского. И так он уже персона нон грата объявлен, тут еще добавил сейчас. Вот. Есть, и люди реагируют на это. Ну, что сделаешь, так устроен современный мир. Он мир грозовой. Знаете, Карлейль говорил, что демократия грядет в обличии Божьей, так что ничего не сделаешь. Но это ни в коем случае нельзя интерпретировать как официальную позицию. Ну, а, скажем, посмотрите в Украине, Дмитрий Ярош или Тягнибок, они же тоже заявляют дикие вещи. Но Ярош сейчас чуть ли не формирует правительство, и причем Запад почему-то к нему относится, ну, по крайней мере, не объявляет ужас какой. Человек заявляет нацистские взгляды. Это то же самое.
Вы знаете, в рамках своей страны, пожалуйста, говори, что ты хочешь, но когда речь идет вернуть всех под империю...
Тут же обычный житель Кыргызстана точно так же может обратиться и послушать реального руководителя, который говорит, ничего подобного, будет взаимодействие, стратегическое партнерство и ничего другого. То есть, понимаете, чем хорош современный мир? В нем можно, не стесняясь, и как бы это не где-то подспудно, высказываются любые взгляды. И это хорошо.
Может быть, вот такая нота и нужна для того, чтобы наши, значит, опубликуют, и все будут читать и говорить, цитировать, да, эту ноту из МИДа России, что это неофициальная точка зрения России и так далее, и так далее. То есть, может быть, для этого и нужна нота?
Да, я бы сказал так. Вот это суверенное и конкретное решение официальных, облеченных полномочиями органов в любой стране. Если посчитают, исходя из ситуации, необходимым отреагировать, они это делают, это правильно. Но если они же в другой, например, стране посчитают, не нужно это делать, просто не обращают внимания, то это тоже правильно. Мы как раз находимся в ситуации, когда правильно и так, и так. Все зависит от конкретной ситуации конкретной страны.
Это был аналитик из Бишкека Сергей Масаулов. Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшегзе.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь мы поговорим о музыке. Музыке, которая не признает границ и которая уже веками объединяет народы Центральной Азии. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, которую ведет Хиромон Бакузода.
Как объяснить то, что в Кыргызстане любят лезгинку, в Таджикистане слушают узбекские мелодии, на туркменских свадьбах танцуют под азербайджанскую музыку, а бадахшанские напевы возвышают казахстанские музыкальные чарты? Сегодня в программе «Перекресток», подготовленной журналистами радио «Свобода», «Свободная Европа», поговорим об этнической музыке в Центральной Азии. Наверное, самым главным достоянием народов, населяющих Центральную Азию, всегда будет культура и музыка. Народные песни, мелодии гор насыщены глубокой историей, подпитывающей творчество современных исполнителей и по сей день. таджик Парвиз Назаров – один из самых ярких и талантливых представителей казахской современной песни. В 22 года он смог покорить Алмату и покориться сам.
Песня, которую заслуживает внимания, написал в Казахстане. И они получили признание именно в Казахстане. И потом отсюда это признание пошло дальше. То есть все... Почему так? Я думаю, что потому что здесь вот живет очень много разных национальностей. И вот меня приглашают и турки. Причем они как бы считают меня своим. Я этому рад. Очень хорошие ребята. Вот и на свадьбы турецкие. И я не понимаю, что они говорят, но выступаю там, пою. И они с удовольствием слушают и на русском. Поскольку у меня музыка все-таки такая вот и восточная, да, местами.
Разлетаюсь, не сопротивляюсь твоим чарам я. Разлетаюсь и не возвращаюсь в серые те дни, где нет тебя.
Казахи сами по себе, они очень гостеприимный народ, очень доброжелательные люди. Вот где бы я ни был, ну, я не видел таких людей. Это я еще почувствовал, когда мы впервые вот на «Голос Азии» приехали. Очень добродушные, доброжелательные. Так приятно с ними было общаться. Вот у нас такие тогда были впечатления, понимаете? И они такой народ, что вот когда, допустим, я таджик, и я исполняю песню на казахском языке, и, в общем-то, как многие уже говорили, неплохо у меня получилось.
Казахстан считается родиной известных музыкантов, таких как А-студио, Батырхан Шакенов, Роза Рымбаева. Самым знаменитым среди музыкантов конкурсом некогда считался фестиваль «Голос Азии», открывший много новых имен в музыкальном искусстве стран региона. Принято считать, что именно в Казахстане шоу-бизнес получил наибольшее развитие в силу более успешного финансово-экономического положения. Кыргызстан считается одним из самых либеральных стран в регионе, где экспериментируют различными музыкальными жанрами, начиная от фольклора и этномузыки до рока и хип-хопа. В отличие от некоторых соседей, власти в репертуар музыкантов не вмешиваются. Правда, в прошлом году при Министерстве культуры хотели создать художественную комиссию, которая бы руководила деятельностью артистов и содержанием их песен. Но идея не получила одобрения общественности.
Әнші композитор Ильяс Абдразаховтың бүгінгі шоқ қыздаратты әңгешіне қош келіпсіздер ағайын.
Это концерт кыргызского популярного певца Ильяза Абдразакова в Алматы. Творческий вечер проходит при участии многих казахстанских звезд. Все они исполняют песни Ильяза Абдразакова. Сам автор и исполнитель Ильяс Абдразаков уже сбился со счету и не знает, сколько же его песен перепели артисты соседних стран. Например, его песня «Джанымай» является хитом не только в Узбекистане и Казахстане, но и очень популярна в Татарстане, Армении и в Дагестане.
В основном эту песню поют без моего разрешения, кроме казахского исполнителя Бейбита Кургана. Я послушал их исполнение, посмотрел клипы. Ну, в принципе, рад, что мои песни так распространяются и становятся популярными. Очень много моих песен исполняют казахи. Многим им я просто дарю их. Некоторые продаю. Авторское право защищается казах-патентом.
Сейчас почти 70% казахских исполнителей имеют в своем репертуаре хоть одну перепетую кыргызскую песню. Многие песни стали хитами и занимают первые места в казахстанских музыкальных чартах.
Они берут известные песни здесь, просто их перепевают и в своей стране делают хитами. Хотя даже многие казахи не верят иногда, говорят, нет, это наша песня, а наши кыргызы спорят, нет, это наша песня. То есть здесь такой возникает спор, чья же изначально была эта песня. Я скажу, что музыка соседних стран очень популярна в Кыргызстане.
Таджикская группа «Авеста» – частый гость Бишкекского джаз-фестиваля. Музыкальный коллектив известен верностью традициям и постоянной работой над новым и неизведанным. Эти ребята смешивают жанры, в частности, поют этнические песни на языках народов Центральной Азии. На связи Душанбе, и у меня вопросы к Тахмине Рамазановой из группы «Авеста». Как ты объяснишь тот факт, что в Таджикистане очень популярны узбекские песни?
Это очень близкий народ, у которых очень богатая культура, у которых одинаковые музыкальные ритмы, одинаковая ментальность. Также я могу сказать, что не только узбекские песни популярны в Таджикистане, точно так же популярны и таджикские песни в Узбекистане. И всегда великими звездами Узбекистана исполнялись песни Далера Назарова. Я сейчас имею в виду популярную певицу Узбекистана Юлдуз Усманову. И очень много таджикских песен просто переведены на узбекский язык, но корни этих песен именно таджикские.
Еще 2 года назад самыми частыми гостями таджикских сцен были такие звезды узбекского шоу-бизнеса, как Шахзода, Фируза Джуманиозова, Севинч. У Юлдуз Усмановой с Таджикистаном особые отношения. В 2009 году она представила целый диск новых песен на таджикском языке. Кстати, у одного из этих хитов под названием «Биоджонам», то есть «Приди, любимый», довольно интересная история. Автором текста стала сотрудница милиции и по совместительству поэтесса из южного города Курган-Тюбе.
Это было в 2006 году, когда популярная узбекская певица Юлдуз Усманова приехала в наш Курган-Тюбе с гастролями. Тогда мне посчастливилось сопровождать ее. По ее просьбе я подарила ей сборник своих стихов под названием «Возвращение». Я посчитала это за большую честь, потому что она великая певица, прекрасная женщина. Мы очень тепло с ней общались. Через некоторое время Юлдуз позвонила мне и спросила, хотела бы я услышать, как звучат мои слова в ее новой песне. И тогда она напела мне песню «Приди, любимый». В том 2006 году эта песня звучала и повсюду в Таджикистане. Для меня это было очень приятно. Я горжусь, что такая великая певица из Узбекистана, как Юлдуз Усманова, исполнила на таджикском языке песню таджикской поэтессы.
Но сегодня музыкальные продюсеры в Душанбе пожимают плечами и за камерой говорят о введенном Ташкентом 2 года назад запрете на гастроли узбекских исполнителей в Таджикистане. Известный продюсерский центр, специализировавшийся на сотрудничестве с узбекскими исполнителями, рассказал программе «Перекресток» о том, что жаждущие гастролей в Таджикистане звезды узбекской сцены теперь не имеют права давать концерты в этой стране, а нарушившим запрет грозит потеря лицензии. Кстати, в самом Узбекистане рейтинг популярности этнической музыки, как всегда, определяется свадебным репертуаром исполнителей. Первые места в этом неофициальном рейтинге по-прежнему занимают таджикские, персидские, азербайджанские, турецкие и арабские мелодии. Прошло больше 20 лет, как государства Центральной Азии живут независимо друг от друга, и со временем политических барьеров между соседями становится все больше. В то время как власти пытаются создавать политические объединения и организации для большей интеграции наших народов, порой кажется, что именно музыканты их песни делают гораздо больше для реального сближения наших народов. Ведь известно, что музыка никогда не признавала виз и границ.
На этом мы завершаем программу «Перекресток», подготовленную журналистами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вела ее Айнура Джекшевзе. До свидания.